слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи. Старца великого тень чую смущенной душой. Это Пушкин о переводе «Илиады» Гнедича, о том переводе, о котором еще недавно написал. Крив был Гнедич, поэт-прилагатель слепого Гомера, боком одним с образцом схож и его перевод. Это вот эпиграмма о кривом Гнедиче. Поэте старательно была зачеркнута в рукописи Пушкина. Он себя поправил. Я с удивлением вспоминаю, что я, вовсе не будучи Пушкиным, пережил почти то же самое. Когда отец принес из библиотеки томик Гомера с переводом Гнедича, я сразу почувствовал, что это какой-то особый текст, особый стих. И стал переписывать и переписал первую песнь «Илиады» в свою общую тетрадь. И, конечно, пока переписывал, вживался, вслушивался и вчитывался в эту божественную речь. Тогда, как нам казалось, не очень просто было достать Гомера. Книгу надо было возвращать в библиотеку, в читальный зал, откуда отец ее принес. Ему давали на дом некоторые книги. И я опять остался наедине только с первой песнью «Илиады», которую выучил, невольно выучил почти наизусть. Даже сейчас могу прочитать, продекламировать этот божественный текст. Но потом мы как-то заглянули в книжный магазин с мамою на Невском проспекте. Я увидел в витрине «Илиаду», где написано было на титульном листе перевод Минского. И по моему особому взгляду мама поняла, что мне надо купить эту книжку. Издание «Шиповник», без обложки, прямо начиная с титульного листа. И вот дома я приступил к мгновению, которое тоже хотел бы повторить. И с него начать мой другой ипостасный вариант жизни. Я взял чертежную доску, как следует ее вымыл, вытер, высушил. Она стала идеально чистой. Сел на папину солдатскую кровать положил доску себе на колени, а на эту доску книгу в переводе Минского и принялся читать. Я привязывался обычно каким-то особым любовным чувством к тому, что имею. Гнедича у меня не было, а Минский вот был моим. И я решил, что буду его любить. Первую песню «Илиаду» я уже знал наизусть. И когда читал в переводе Минского, я все время чувствовал, да, я люблю этот перевод, потому что он у меня есть. Но это не тот божественный перевод. Гнев богини воспоя Ахиллеса Пелеева сына. Грозный, который Ахейнам тысячи бедствий соделал. И так далее. Вся песня до конца. Я все же прочел всю «Илиаду» в этом более простом, но лишенном той божественной силы переводе. И вот представляю себе, как Пушкин по воспоминаниям свидетелей слушал однажды в исполнении Гнедича его перевод и морщился. И будто бы, когда Гнедич подошел к нему после чтения и сказал: «Александр Сергеевич, укажите стихи, которые вам не понравились». Он будто бы сразу экспромтом произнес свою эпиграмму. Крив был Гнедич поэт, прилагатель слепого Гомера, боком одним с образцом схож его перевод. Что имел Пушкин в виду? Он что, знал этот образец? Знал, что Гомер по сравнению с Гнедичем более прост? Что у него просто сказано, что собрание ахейских царей распустилось, все разошлись, а у Гнедича это перефразировано: разрушился сон. Ну и многое другое. Весь текст гнедичевского перевода, и это уже давно замечено, и пришлось бы приводить почти каждый стих. Но в нем действительно, в этом переводе, дышал умолкнувший звук божественной эллинской речи. И я благодарна, дочитывая простой, но лишенный поэтической мощи перевод Минского, по-настоящему на всю жизнь понял превосходство этого почти на церковно-славянском языке почти как церковнославянская Библия, сделанного перевода. Кстати, тогда еще не было русского переложения перевода Ветхого и Нового Завета. Читали по-церковно-славянски. И вот Гнедич создал совершенно особый русский и русско-церковно-славянский язык Гомером. И понятно, почему он создал такой язык. Здесь чувствовалась и древность текста, и его священная мощь и сила, и та необычайная выразительность, которая уходит, когда мы отдаляемся от прошлого, и возвращает к себе мощью и красотою, заключенной в ней поэтической образности. Да, я слышу этот умолкнувший звук и сейчас, и всю жизнь. Потом, разумеется, у меня появилось несколько изданий «Илиады» в переводе Гнедича. И вот стоит на полке томик того самого издания, с которого я пытался переписать первую песню «Илиады». Разумеется, другой экземпляр, купленный мною тоже в магазине букинистическом. Удивительная, радостная и волнующая до глубины души чувство. Схожее чувство я испытал, когда в 8 классе еще, болея и лежа в кровати, за 2 дня прочитал впервые «Войну и мир». Да-да, за 2 дня. Я только и делал, что читал, кушал, засыпал, просыпался и опять читал. У меня не было другой жизни, кроме чтения. И чтение переживалось как настоящая моя жизнь. А это был настоящий, подлинный Толстой. Это не был перевод Минского. И я испытал такое же чувство, такой же удивительный восторг от прикосновения к священному. Все было прекрасно, каждая фраза «Войны и мира». И действительно, за 2 дня описать то чувство, которое меня охватило, то впечатление, которое переполнило меня, и я пытался высказать его какими-то словами моей маме, слова не приходили ко мне. Высказать это не удалось. Зато потом, когда я стал преподавать, и даже на самых первых моих уроках во время практики в университете, я что-то все же сказал об этой книге себе самому. Это были уроки по «Войне и миру». Там один урок был о Кутузове и Наполеоне, а другие два об Андрее Болконском. И в классе сидела тогда ученицей моя Беатрича. Я не знал еще, что она Беатрича. Но, наверное, все-таки как-то знал, как-то предчувствовал. И «Война и мир» для меня вот соединилась с этим ожиданием, с этим предведением, с этим предчувствием счастья. Не сразу я понял и принял его, но оно пришло ко мне. И вот слилось, соединилось с божественным текстом. Толстой, уже написав «Войну и мир», стал изучать греческий язык и прочитал в подлиннике, в образце «Илиаду». Боком одним с образцом схож и его перевод. Все-таки Пушкин, наверное, имел представление об этом образце. И, видимо, как-то для него греческий текст раскрывался. Для Толстого он раскрылся так, что автор «Войны и мира» отверг свой собственный роман. И он в письме к Фету писал о том, что никогда больше такой многословной дребедени, ну, приблизительно так он выразился, писать больше не будет. Так породил его греческий текст. Впечатление о переводе Гнедича, по-моему, не осталось на бумаге у Толстого. Надо будет посмотреть, проверить. Но вот для меня эти два текста, эти две эпопеи на равных, благодаря Гнедичу и благодаря церковно-славянской Библии, которая в детстве уже лежала у меня на столе, ну, не совсем так, лежал перевод. Русский перевод, синодальный, и что-то вроде перевода Минского, Илиады. А церковно-славянский я уже позднее привез домой из Бежецка, где мне его подарила одна женщина, большой том Библии по-церковно-славянски. Но я не удивился, когда стал читать. И сейчас этот том передо мною. И не только песни, но и первые главы книги «Бытия». И особая глава из третьей книги Эсдры. Так и просится. Так и просит, чтобы ее прочитали вслух. Я, когда остаюсь один, иногда читаю. И вот все эти разные, разведенные друг от друга мгновения моей жизни, оказывается, ипостасно объединены. И сейчас дают мне силу жизни, силу преодоления. Сам я никогда не пытался писать, воссоздавая этот умолкнувший звук божественной эллинской речи. Пушкин это делал. И в эпиграммах своих прежде всего. У меня были попытки подражать Льву Толстому, но целый рассказ о том, как я заблудился в лесу, но это был только один раз. Больше я не пытался. Я чувствовал, что моя речь другая. И все же, несмотря на то, что она была другой, и я был совсем другой, ну уж, конечно, ни Гомер, ни Пушкин, ни Гнедич. Я чувствовал, что все это для меня едино. Едино именно ипостасной близостью. Любой из моментов ипостасности, если его вырвать из этой божественной правды, ипостасного единства, превращается в абсурд, теряет жизненную силу, не помогает преодолеть отчаяние. Тождество, вырванная из ипостасности, бессмыслица, тупик, быстро исчерпываемое существование, смерть, индивидуализация, разделение. Аналитическое разделение единства, тем более разрушает эту всеобщую связь. Ну, а взаимопереходность вообще невозможна. Вне ипостасности. Но когда они объединяются в это нерасторжимое триединство, тогда это радость, тогда это опора, тогда это преодоление, и тогда это любовь, которая предчувствовалась, совершилась и уже не может уйти. Живет вместе со мной, во мне, и раскрывает возможность того бытия, которое мне еще остается. Мне жалко расставаться с моей этой ипостасью. Но то чувство, которое я так и не умею выразить, говорит мне о неисчерпаемости будущего бытия. Я готов и к смерти, и к вновь рождению.